Глава 10. Помни и живи. К обеду у зимнего народа прибавилось. Наверное, в самом музее было больше посетителей, но и вокруг стало многолюдно. В саду Эрмитажа галдели ребятишки, группа французских туристов шумно разговаривала на арабском, поедая в кафе шаверму, несколько мамаш выкатили коляски с младенцами, вышли на свет старички и старушки. Почти все живые. Квази не слишком-то любят бесцельное времяпровождение. Прогулка для них – это перемещение из точки А в точку Б с какой-то целью, а не просто блуждание по городу. Но все-таки несколько квази тут было. Двое беседовали, один рисовал что-то на маленьком мольберте. Надо же, квази-художник. Мы сидели в саду Эрмитажа на скамеечке возле фонтана, ждали бедренца. Настя то и дело поглядывала в смартфон, используя тот в качестве зеркала. «Ничего не чувствуешь?» — спросил я. Она покачала головой, сказала: «Но я съела мороженое, настоящее, из молока». «Может быть, там заменитель молока?» — попытался утешить ее Найт. «Говорят, молоко часто подделывают. Пальмовый жир...» Настя покачала головой. «Нет, дружок, это было молоко, и меня не стошнило». «Денис, что это значит?» «Ты же сама догадываешься», — сказал я. «Иначе не смотрелась бы в зеркало». «Становлюсь суперквази». Я кивнул. «Ничего не чувствую», — призналась Настя. «Ты стала говорить по-другому», — сказал Найт. «Как?» «Живее», — Найт опустил глаза. «Извини». «Что за...» — Настя осеклась. «Хотела выругаться», — понимающе сказал я. «Вот-вот». И тут, наконец, появился бедренец. Он быстрым шагом шел от набережной, и еще издали я ощутил, что в нем что-то не так, непривычно. Вроде бы то же самое лицо, движение. Михаил был без шляпы и пиджака. На нем была ветровка, куда более уместная при такой погоде. И джинсы вместо брюк. Удивительно, как меняет облик человека одежда, если ты привык видеть его в одном и том же. Я однажды не узнал своего командира, под чьим начальством служил почти год, впервые увидев его в гражданке. Я встал, помахал Михаилу рукой, он в ответ не сделал никакого жеста, но направился к нам. Подошел и первым делом схватил меня за плечи. «Что ты со мной сделал?» Сбросив его руки, я молча посмотрел Михаилу в глаза. Он посмотрел на Настю, прищурился, спросил: «Тогда кто и как?» «Я полагаю, что Маша Белинская», — сказал я. «Когда мы были на крыше, она вас видела. И что-то такое мне сказала про два подарка, которые я получу. Как я теперь понимаю, она имела в виду вас. Вы теперь второе поколение квази. Суперы, продвинутые, способные управлять обычными, заставлять восставших подчиняться только вам. И, очевидно, изменять свой внешний облик в гораздо большей степени». «Не чувствую ничего такого», — сказал бедренец недоверчиво, невольно повторяя слова Насти. «Видимо, это проявляется не сразу. Но хоть что-то необычное ты чувствуешь?» «Эмоциональность», — сказал Михаил после короткой паузы. «Я зол, скажу честно. Я растерян и немного напуган. Думаю обо всем сразу. Как после инъекции хлористого кальция. Только оно не проходит. Я чувствую себя живым, и мне страшно». «Извини», — искренне сказал я, — «это была не моя идея». «Почему ты переоделся?» Бедренец засунул руки в карманы ветровки. Простоял так, покачиваясь с ноги на ногу. Потом сказал: «Ты бы знал, как меня достало носить пиджак. Я и китель-то носить не любил. А костюм надевал только на свадьбу, на день милиции и на похороны, включая свои. Шляпу вообще ненавидел при жизни. Мне представитель дал, когда я его встретил. Сказал: тебе пойдет, драный лис. И я почему-то сразу с этим согласился. И с прозвищем, и со шляпой. Чего ты хочешь? Еще раз поговорить с представителем в силу открывшихся обстоятельств. Михаил беспомощно развел руками. Сел рядом с Найдом. Тот, против обычного, не стал отстраняться, а смотрел на бедренца с живейшим интересом. «Ты же слышал, он не хочет со мной общаться. Я вовсе не уверен. Дай телефон». На этот раз, взяв трубку, представитель поинтересовался. «Симонов?» «Как догадались», — восхитился я. «Михаил не стал бы звонить. Что вы хотите?» «Продолжить разговор». «Через час у меня прямой эфир, Симонов. Я постараюсь найти для вас время вечером». «Представитель, я знаю, что произошло и кто виноват. Нам надо вместе решить, что делать. Прямо сейчас». Представитель тяжело вздохнул, рассмеялся. «Вы удивительно упорный человек, Денис». «Хорошо. Где вы находитесь?» «Рядом с Эрмитажем, в саду возле фонтана». «Я к вам спущусь», — просто сказал представитель. «Засиделся за работой, 2 дня из помещения не выхожу. Не уходите никуда». Вернув телефон бедренцу, я несколько секунд размышлял. К тому, что представитель сам выйдет к нам из Зимнего, я не был готов. Надо было кое-что решить. «Саша», — сказал я, — «у меня к тебе огромная просьба. Пойди погуляй. Я дам деньги. Может быть, сходишь в кино?» «Разговор серьезный будет?» — спросил Найт. «Или опасный?» Я покачал головой, потом покивал. «Все сразу. Но мне будет спокойнее, если ты будешь в безопасности». «Папа», — очень серьезно ответил Найт, — «мне кажется, в безопасности я буду где-нибудь рядом». Настя рассмеялась. «Я все-таки попрошу тебя уйти», — сказал я. Найт покачал головой и спокойно сказал. «Я уйду, а потом вернусь. Ты меня не увидишь, но я буду рядом». «Плохо». Но, похоже, он не шутил. «Я очень расстроюсь», — вздохнул я. «Сашка, я не часто тебя прошу о чем-то серьезном. Сейчас прошу, как отец сына, как мужчина мужчину. Сходи в кунсткамеру, или в Эрмитаж, или постой у речки. 1 час, хорошо? Мне нужен час для серьезного разговора». Найт посмотрел с обидой, но встал и, забросив рюкзачок на одно плечо, пошел прочь. «Обиделся», — сказал Михаил. «Не хочешь рассказать, зачем тебе так срочно понадобился представитель?» «Не люблю 2 раза рассказывать одно и то же», — я покачал головой. «Но, если кратко, нам надо решить, что делать. Потому что Белинская была права. Если все вскроется полностью, начнется резня между людьми и квази. Я бы хотел это предотвратить, сам понимаешь». Михаил вздохнул, но спорить не стал. Мы сидели молча, глядя через струю фонтана на уходящего Найда. Тот шел, не оборачиваясь. Да, обиделся. «Денис, я должен тебе сказать...» Михаил на миг замолчал. «Это касается Александра. И тебя, конечно. В прошлом году, действуя из самых лучших побуждений, я создал проблему». «Ты ничего не должен говорить», — ответил я. «Все проблемы между мной и моим сыном мы решим сами». «Извини», — сказал Михаил, — «я хотел как лучше. Для всех». «Я понимаю», — легко согласился я. Михаил явно хотел продолжить разговор. К счастью, к нам подъехал представитель. Именно подъехал. На моноколесе. Он по-прежнему был в костюме, только воротник рубашки расстегнул. Моноколесо под ним искрилось светодиодами. Едва слышно жужжал гироскоп. Ловко соскочив с колеса, представитель прислонил его к скамейке и глянул на нас с молодой и озорной улыбкой. Михаил смотрел на своего начальника так, словно тот появился на ходулях с красным клоунским носом и надувной кувалдой в руках. «Подумал, почему бы и нет», — произнес представитель. «Каждый раз, как смотрю на молодежь, которая на этих штуках рассекает по улице, становится завидно». Одолжил у секретарши. «Оказывается, это совсем не сложно». Он сел между мной и Настей, кивнул Михаилу, совсем не удивившись, что тот не занят составлением отчета, и спросил: «Ну так что вы хотите мне рассказать?» «Знаете, чего я больше всего не люблю?» — вопросом ответил я. «Квази?» — предположил представитель. «Нет. Глупо не любить законы природы. Больше всего на свете я не люблю совпадений». «М-м-м», — Представитель улыбнулся. «Странно. Ведь только удивительное совпадение помогло вам встретить потерянного сына, верно?»